Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. И здесь, в этой студии, вместе с нами, со мной и с вами, эту часть «Светлого вечера» в ближайший час проведет историк Дмитрий Володихин. Напомню нашим непостоянным слушателям, что Дмитрий Михайлович – доктор исторических наук, профессор Московского университета и автор монографии по истории русского средневековья. Здравствуйте, Дмитрий Михайлович.
Здравствуйте.
Мы сегодня поговорим про патриарха Гермогена или Ермогена, кстати, как правильно?
В 16-17 веках он сам подписывался Ермоген, и в большинстве документов также писали о нем Ермоген. Но, в общем, это разночтение допустимо. Гермоген – это не ошибка, это просто вариация.
Угу. Так или иначе, поговорим мы сегодня про патриарха Гермогена или Ермогена. Это человек, который известен, к сожалению, в первую очередь людям, занимающимся историей России начала нового времени, и людям, которые находятся в церковной ограде. Хотя, в общем, казалось бы, имя этого человека должно стоять в одном ряду с такими значимыми историческими персонажами, как Александр Невский, Минин и Пожарский, Суворов, Ушаков. Но вот действительно, если сейчас выйти на улицу, спросить первого встречного человека, что он знает про патриарха Ермогена, наверное, какого-то более-менее подробного ответа мы не услышим. Поэтому я предлагаю сегодня в рамках нашей программы разобрать подробнее личность, эту личность, тем более, что он прославлен в лике святых как священномученик. Его имя неразрывно связано со смутным временем, и наша программа выходит, в общем, накануне дня его церковного почитания, дня его памяти. Расскажите, пожалуйста, о его первых годах жизни, о том, о его происхождении, о том, как он, в общем, стал в итоге патриархом.
Я думаю, что последние 2-3 года это имя на слуху, как минимум потому, что поставлен на Манежной площади памятник патриарху Ермогену, вышла две больших биографических книжки о нем, фильм о нем был создан. То есть, в общем, сейчас опять это имя начинает всплывать из небытия, перестает быть белым пятном в исторической памяти нашего народа. Что касается детства, юности, происхождения, то сейчас я буду извлекать какие-то достаточно расплывчатые вещи из тумана, потому что источники молчат почти обо всем, что касается жизни Ермогена, вплоть до его зрелости, вплоть до 1579 года. В этом году мы застаем его священником в Казани. Он настоятель храма Никола на Гостином дворе, или Никола Гостинного, Белец. У него была супруга, дети, внуки и так далее.
Ему уже было на тот момент 50 лет примерно.
А вот это как раз заблуждение.
Заблуждение, да?
Дело в том, что во всех энциклопедиях, в том числе и в православной энциклопедии, к сожалению, уж тем более в Википедии, сказано, что будущий патриарх Ермоген родился в 1530 году. Это ошибка. Эта ошибка очень серьезная. Когда-то Карамзин, сославшись на поляков, написал то, что в 1610 году, ведя переговоры с одним из них, он удостоился того, что тот его обозвал 80-летним стариком. Ну, естественно,
и посчитали.
Посчитали, получился 1530 год. Но Карамзин не ошибся. Он написал польские авторы пишут, что посмотрели совершенно недавно, что за польские авторы, выяснилось то, что это некий польский романтик поздний, 18 века, написал о Ермогене, поэтически перефразировав очень известный источник записки гетмана Жалкевского, выдающегося полководца польского начала 17 века. А в этом месте Жалкевский не пишет о возрасте Ермогена, он пишет «очень старый человек». И все. Поэтому эта дата, 1530 год, перечеркнута. Можно опираться только на одну цифру. В 1579 году он священник, и священнический сан вне каких-то экстремальных обстоятельств, какой-то необыкновенной нехватки священников, чего в середине XVI века не было в России, ему вряд ли бы дали иерейский сан до возраста 30 лет. Таким образом, есть только одна более или менее достоверная дата. Он родился не позднее 1549 года. Это все, что мы можем говорить относительно твердо. Помимо вопроса о дате его рождения, существует вопрос о его происхождении.
Да, там же чуть ли не к шуйским относят его род.
Такая версия ходила у дореволюционных историков. Подавляющее большинство специалистов, в том числе и ваш покорный слуга, в общем-то, ее отвергли. Не похоже какого-то прямого кровного родства с шуйскими, с голицынами, какими-то другими аристократами того времени. Известно то, что в молодости будущий патриарх казаковал. Был на Волге казаком. Известно то, что его ближайшая родня, она относится к кругу провинциальных жителей, либо это богатая верхушка посада торгово-ремесленная, либо это мелкие дворяне неродовитые. Вот скорее та среда, из которой он вышел. Просто известны более или менее ближайшие по родству и по брачному свойству люди. Для них вот та среда, которую я обозначил, она обычное дело. Его внуки известные, они дворяне, провинциальные, такие малоизвестные. Известны также его зятья, зять, во всяком случае, один известен. И тоже он из посада. В общем, видимо, в юности, в молодости Ермоген совершенно не знал ни богатства, ни знатности, ни высокого положения в обществе, и мы вот застаем его уже в зрелом возрасте, на посаде, в самом простом и незамысловатом положении. Храм Никола Гостиного в Казани был не выдающимся. На посаде, да, богатый храм, купеческий, хорошо обставленный, есть опись этого храма краткая, дошла до наших дней. Но если сравнивать, скажем, в той же самой Казани с храмами, которые находились внутри Казанского Кремля, выяснится то, что это достаточно скромная церковь, ничего особенного.
Но то, что он был казаком, а потом стал священником в Казани, разве в этом нет ничего странного, противоречий никаких нет?
Абсолютно ничего. Если бы он был аристократом, путь в белые священники был бы ему закрыт, потому что белое духовенство тогда, ну, скажем, очень редко могло считаться высокопоставленным, находиться на там, высоком уровне общественном, разве только протоиерей кремлевских соборов, может быть. Протоиерея даже провинциальных городов считались людьми невысокого ранга. А если бы он был аристократом, если бы, тогда, скорее всего, он пошел бы в черное духовенство, он постригся бы, мог бы оказаться среди настоятелей монастырей, даже получить архиерейский сан, такое бывало и довольно часто.
Но он его получил в итоге?
Сразу же, то есть он принял бы постриг, и изначально был бы человеком иноческого положения, монашествующим. А он имел семью, детей, и для аристократа это совершенно необычная из ряда вон выходящая ситуация. Мы не можем ее признать сколько-нибудь правдоподобной.
А для казака?
Для казака, пожалуйста. Собственно, что мешает казаку, тем более в провинциальном городе, каковым являлась тогда Казань.
А в Казани было сильно казачество в те годы?
Оно было сильно на Волге.
Ну да, Казань
Скажем
на Волге,
так,
здесь
Казань
не воспоришь.
Была на Волге, поэтому к тому времени казачество волжское уже потеснили, погромили, оно, в общем, не за государя воевало, а больше разбойничало. Но мы ведь ничего, кроме самого этого факта, не знаем. Не знаем, как вел себя будущий патриарх, что он делал. Он там воевал за царя, за отечество, или он тоже по молодости лет грешил определенным казачьим буйством. Мы знаем только то, что для казака путь в священники не закрыт никоим образом. Священником мог сделаться человек и из посада, и из неродовитых дворян, мог сделаться и крестьянин даже. То есть священники-бельцы – это были в то время представители самых разных сословий, не только дети духовенства.
Угу. Ну, то есть еще не сложилась к тому времени вот та сословная система, которая во всей своей красе расцвела к второй половине XVIII века, в XIX.
Нет, такого еще не было. Русское духовенство к тому времени питалось из разных источников.
Угу. Давайте чуть-чуть отвлечемся. Первое – это откуда мы вообще знаем, что он относился к казачеству?
Это отзывы поляков, которые, столкнувшись с Гермогеном, с его сопротивлением в Москве 1610-11 годов, стали собирать о нем сведения.
Угу.
И вот им сообщили, собственно, кто-то из московского духовенства сообщил, что раньше патриарх казаковал.
Угу. И, в общем, второй вопрос вполне логичный. Мы довольно много в рамках нашей программы говорим о духовенстве, о духовном образовании в России в разные века. Понимаем, что уже там к второй половине 18-го, к 19 веку духовенство довольно имело, в общем, довольно неплохое образование и становилось духовенством только по окончанию там какого-то класса духовного училища, семинарии. А в 17 веке как с этим было?
Никаких училищ высшего или повышенного уровня не было. Некие школы для детей духовенства и для певчих могли быть. В источниках они не обозначены, но вот от 17 века мы такие школы знаем. Так что, скорее, будущему священнику, тем более будущему епископу, следовало учиться самому или, может быть, приходить под покровительство некоего наставника, который сам книжен умом. И тот бы его учил не в школе, не в классе, а передавая непосредственно ему лично свои знания.
А потом уже приводя к архиерею на рукоположение.
Да, такое, в принципе, могло быть. И мы знаем, что Гермоген как раз был грамотеем, был большим книжником и сам был крупным духовным писателем. Известно то, что он составил жития казанских святых Иоанна, Петра и Стефана. То, что он создал повесть о честном и славном явлении образа Пречистой Богородицы в Казани, то, что он редактировал повесть о Петре и Февроне, и то, что под его приглядом осуществлялось впоследствии, уже через много лет, издание первого печатного церковного устава в России, устава «Окоцерковное». То есть, иными словами, он был большой книжник, из ряда вон выходящий книжник, и, видимо, скажем так, высшее духовенство казанской епископии его ценило за это.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что это программа «Светлый вечер». Говорим про патриарха Ермогена или Гермогена. Тут уж, видимо, кому как больше нравится. Говорим с историком, профессором Московского университета Дмитрием Володихиным. Но и чтобы уже, наверное, закончить его период, с периодом жизни патриарха, будущего патриарха Гермогена, в то время, когда он был еще священником в Казани, стоит вспомнить Казанскую икону Божьей Матери.
Да,
как мы знаем, это сюжет тесно связан с ним. Он эту икону впервые, в общем-то, один из первых, кто ее видел, он эту икону переносил. Действительно ли это так? Подтверждают ли современные историки все то, что мы знаем из церковного предания?
Частично подтверждается, то есть есть косвенные подтверждения, связанные с документами по Казани. Они не противоречат тому, что впоследствии сам же Ермоген изложил в повести о явлении образа Казанской Божией Матери. И случилось это как раз в 1579 году. Для Казани в эти десятилетия характерно постоянное борение между христианством и исламом. Изначально до завоевания Казани в 1552 году это была, конечно, территория ислама. Впоследствии его там потеснили. И Казань была христианским городом, православным. Но как только случались какие-то несчастья у православных, а сейчас же начинались разговоры, ваш Бог вас не защищает, может быть, он не истинный. Особенно это было тяжело, конечно, тем, кто недавно крестился из местного населения, из татар, из черемисы. У них постоянно был соблазн опять вернуться в ислам. И вот особенно тяжелые были настроения после Большого Казанского пожара. И вот тогда, видимо, во ободрение верующим этого своего рода христианского фронтира была явлена Казанская икона Божией Матери. Действительно, об этом знал весь город. Ее несли фактически крестным ходом по Казани. И действительно, вот Гермогену было поручено нести ее перед собой на руках. Конечно, он запомнил на всю жизнь. И, конечно, он всю жизнь прикладывал усилия к прославлению Казанской иконы Божией Матери. Впоследствии, будучи уже в Москве, он также изо всех сил старался сделать так, чтобы этот образ был известен всей России. Но по-настоящему известен он стал уже при первых Романовых, поскольку один из списков Казанской Божией Матери находился в земском ополчении, и ополченцы говорили, что он помогал им на боях, являл многие чудеса, поэтому впоследствии один из предводителей земского ополчения, князь Пожарский, а также первый государь из рода Романовых Михаил Федорович, его семья, его сын Алексей Михайлович приложили очень много усилий для прославления Казанской, строили храмы, много жертвовали. Но вот все это, вся эта полноводная река почитания чудотворного образа Божией Матери Казанской, оно вышло из маленького русла, к которому имеет причастность и Гермоген самое настоящее, самое непосредственное.
Угу. А, кстати, вот вы упомянули взятие Казани. С момента этого события прошло всего 20 с небольшим лет. Ну, 30 почти.
25 лет.
25 лет.
27, извиняюсь, 27 лет.
Ну, почти 30 лет. Да. А, до этого момента вообще насколько христианская жизнь в Казани была развита?
Это очень сложный вопрос. Дело в том, что, конечно же, наиболее развитой была христианская жизнь в городах Казанской земли, в самой Казани, в разного рода крепостицах, которые строились тогда по распоряжению московского правительства. Очень сильна была христианская жизнь, конечно же, в Свияжске. В этом смысле Свияжск форпост русского влияния в Казанской земле был звездой первой величины, и с Казани он соперничал.
Но это я к тому, что вы говорите церковь Николы Гостинного. Я так понимаю, что эта церковь как раз существовала еще и до взятия Казани, как храм, построенный для купцов, для гостей города, как их называли, да, которые приезжали по Волге торговать.
Мы этого не знаем.
Не знаем, да?
Нет абсолютно никаких сведений, что до 1552 года там была хотя бы, в Казани была хотя бы одна христианская церковь.
А спустя 30 лет их уже было достаточно много.
Их было множество. Там, кроме того, был крупный и по сей день славный Спасо-Преображенский монастырь.
Угу.
А и в Свияжске также тоже пустило корни иночество русское. В 1587 году Ермоген сам стал иноком. И с чем связан его постриг, мы не знаем. Высказывалось вполне обоснованное предположение, что он к тому времени овдовел. Он мог, конечно, отойти от дел, поскольку служение вдовому священнику и вдовому диакону было запрещено. Но он решился принять иноческие обеты. И вскоре после этого, примерно через год, он оказался настоятелем крупнейшего в Казани Спасо-Преображенского монастыря, архимандритом. Видимо, его очень ценил тогдашний владыка казанский Тихон. И так или иначе, как раз, видимо, книжность, ум, твердость в правилах, очень большая последовательность в, скажем так, канонической части, они выделяли Ермогена к лучшему среди священников. Только этим можно объяснить то, что в смысле духовной карьеры возвышение этого человека было стремительным. Год он в архимандритах. И на следующий уже год, в 1589 году, он становится первым митрополитом казанским. То есть тогда изменили статус Казанской епархии, возвысили ее до митрополии. Это была своего рода административная революция, простите за это выражение. И, собственно, в Москве в тот момент была введена патриаршая кафедра, соответственно, несколько епархий были повышены в статусе, ну, естественно, например, то, что повысили в статусе новгородскую епархию, она стала митрополией, естественно, то, что повысили в статусе ростовскую епархию, она сделалась митрополией, это очень древние епархии. А казанская была очень молодая, ей было всего несколько десятилетий. И тем не менее ее поставили выше множества древних, как тогда говорили, высокочестных епархий. Это было нововведение.
Политическое.
И, отчасти политическое, но в большей степени оно имело отношение к миссионерству. То есть все-таки чувствовалось, что для Казани нужно особое отношение, край недавно завоеван. Там постоянно идут волнения. Священники в этих местах живут очень неспокойно. Это лица, против которых в первую очередь в случае очередных беспорядков будет направлен гнев иноверцев. Они могут быть убиты, они могут пострадать как угодно, у них могут спалить дом. И поэтому, конечно, духовная особа, которая занимается миссионерством, да хотя бы просто является настоятелем прихода, в тех местах должна получать особое внимание от Москвы. А вот признаком особого внимания стало то, что Казанская епархия стала митрополией, и она была самой, по-моему, большой по территории во всем Московском царстве. Какое-то время она вообще была безбрежной, колоссальных размеров, но через относительно короткое время выделили отдельную епархию Астраханскую, стало чуть поменьше, но все равно туда, по-моему...
То есть от Средней Волги и туда вниз, прям к Каспию.
Да, совершенно верно. Еще огромное необозримое пространство на восток. Как вы понимаете, Тобольской епархии пока нет.
Все то, что, что туда, это
все,
Казанское.
Все, что туда, это Казанское. Совершенно верно. И довольно значительный кусок земли на запад. Тоже, например, Свияжск и дальше за ним.
Ну, Свияжск не так далеко.
И дальше за ним, в сторону Москвы, это тоже все Казанская метрополия. То есть, получается, что это огромная земля, доставшаяся под руку человеку, который еще... 2 года назад был бельцом, священником на посаде.
На посаде, да.
А, надо сказать, что это хозяйство, которое свалилось на плечи Ермогену, тяжелейшее было испытание. Ему было до крайности трудно все это нести.
Но... А почему именно его? Почему не кого-нибудь из Москвы прислали? Почему не нашли какого-нибудь опытного чернеца, который много лет в монастыре подвязался, а взяли священника с посада и, ну, фактически, да, спустя там совсем короткий промежуток времени сделали его митрополитом, главой вот таких вот церковных территорий?
Объяснить это здраво можно только каким-то особым отношением к нему со стороны Тихона, владыки Казанского. Сам Тихон мог быть митрополитом, то есть он просто-напросто шагнул бы с одной ступеньки на другую.
Ну, логично.
И тем не менее... Он не принял митрополитчьего сана, и он фактически вместо себя посадил на кафедру Ермогена.
А сам при этом кем остался?
А сам при этом он достаточно быстро скончается, но, тем не менее, он мог какое-то время еще быть митрополитом, этого не сделал. Значит, видимо, он по характеру Ермогена, по его способностям, по его воле, твердости в правилах, по его книжности, считал, что это будет достойный человек. И, в общем, оказалось, что он абсолютно прав, что Ермоген не то что справился с этой труднейшей задачей, он справился блистательно. Он крайне жестко и крайне последовательно подошел вот к своему пасторскому долгу. Он способствовал канонизации новых святых. Я уже назвал их Иоанна, Петра и Стефана. Он вел ежегодное богослужение в память о воинах, павших при взятии Казани. Он в 1591 году собрал паству новокрещенов из татар и черемисы, учил их несколько дней христианскому вероисповеданию, поскольку, как вы понимаете, многие для вида сделались христианами, чтобы адаптироваться к русской православной власти. Может быть, кто-то польстился на подарки. И мы не знаем, какое количество новокрещенов поддались искреннему чувству, интереса к христианству, которое сюда приходит и которое способно заменить собой ислам. Сам-то ислам в этих местах не твердо держался, ему было не так много лет. И, в общем-то, проблема была в том, что еще и, вероятно, какие-то были остатки язычества в тех местах.
Плюс... Ну, и он никуда не делся, ислам оттуда, в общем.
Да, конечно. Плюс там же было достаточно много переселенцев Запада, бывших пленников или наемников, литовцев, поляков, немцев, для которых ни ислам, ни православие не были характерны. Это были протестанты и католики. Соответственно, во-первых, для новокрещенов достаточно частыми были факты отпадения от веры. То есть, родня зазвала их на свои мусульманские праздники, и вот они едут, празднуют и забывают и креститься, и на исповедь ходить, и причащаться, и все молитвы забывают моментально. Они, конечно же, очень часто не держали постов, очень часто вообще фактически оказывались вне церкви. И вот сначала Ермоген учил их как пастырь, через некоторое время те из них, кто добром, доброй волей владыки, не были возвращены к своему христианскому состоянию, те были подвергнуты довольно серьезной и жесткой системе, ну, скажем, духовной дисциплины. Так, например, Ермоген озаботился о том, чтобы новокрещенные не жили с представителями прежней веры своего народа, чтобы христианские новокрещенные селились с особыми слободами, чтобы за ними присматривали старые опытные дворяне, уже не способные к военной службе, приглядывали за тем, чтобы там существовал добрый христианский порядок, и никто не пытался опять переметнуться в ислам. И более того, помимо этих переселений, были приняты меры к тому, чттобы никто из русских, ну, русские, это понятно, все там были православные, не оказывались в рабстве, в услужении у татар, у черемисы, у этих наемников из Европы. Их просто выкупали, а иногда административным способом извлекали из этого самого рабства, чтобы они не могли там быть принуждены хозяином к смене веры. Были более жесткие меры. В принципе, Ермоген в этом смысле был человеком исключительно твердым. Вот есть христианство, есть Христос. Это истина. Она даруется однажды в жизни. Если человек ее принял, он должен придерживаться ее не на 50%, не на 80%, не на 93%, а на все 100%, безо всяких исключений из правил. И Ермоген этого требовал и от новокрещенов, и от русских, которые прибыли из коренной России. Он этого требовал со всей твердостью. Он был пастырь железный.
Ну, мы продолжим этот увлекательный разговор про патриарха Ермогена с историком Дмитрием Володихиным буквально через одну минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».